говорит Радио Свобода. Кто и за что убил Юрия Гробовского, адвоката одного из российских военных, задержанных на Украине? Что сильнее в современных российских СМИ, цензура или самоцензура? Грозит ли европейским странам в ближайшие годы триумф радикальных националистических сил? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу 25 марта. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Одна из главных новостей дня связана с украинским адвокатом Юрием Гробовским, который представлял интересы задержанного в прошлом году в Луганской области российского военного Александра Александрова. Гробовский найден убитым, сообщается, что его тело обнаружено закопанным недалеко от трассы Киев-Одесса. На его ноге был найден браслет со взрывчаткой. В начале марта Гробовский пропал, не явился на заседание суда по делу Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных в мае прошлого года при попытке захватить мост стратегического назначения на востоке Украины. Тогда оба задержанных признались, что являются действующими военнослужащими российского ГРУ. Минобороны России утверждает, что оба уволились из армии в декабре 2014 года. О новых деталях дела Гробовского и его связи с судебным процессом против двух граждан России, обвиняемых в терроризме и ведении агрессивной войны против Украины, в материале корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко из Киева.
Тело Юрия Гробовского нашли рано утром 25 марта в 27 километрах от города Жашков в Черкасской области. По данным следствия, преступники схватили адвоката в Одессе, накачали его психотропными препаратами, затем доставили в Киев, а оттуда перевезли в заброшенный колхозный сад под Жашковым, где застрелили и закопали. На это место указал второй подозреваемый по этому делу, задержанный накануне в Одесской области. Первого подозреваемого задержали еще 16 марта в аэропорту Одессы, куда он прилетел из Египта. При обыске у него нашли поддельные паспорта и документы украинских спецслужб. Именно этот человек из одного из египетских курортов написал от имени адвоката на его странице в Фейсбуке такое сообщение: «Пришлось уехать из Украины не по своей воле, зато я в безопасности». Оба подозреваемых – граждане Украины. Одна из ключевых версий убийства адвоката – спецоперация. Следствие продолжает розыск других причастных к этому преступлению и устанавливает его мотивы. О подробностях убийства на брифинге сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матіос.
Попередньо я можу сказати, що адвокат Гробовський був вбитий насильницьким шляхом.
Предварительно могу сказать, что Гробовский был убит насильственным путем с достреливанием огнестрельным оружием. На месте захоронения тела найдены остатки уничтоженной одежды исполнителей преступления. На ноге Гробовского был браслет со взрывчаткой, благодаря которому они подавили его волю к сопротивлению. По свидетельствам подозреваемых, в случае попытки побега адвокату угрожали привести в действие взрывное устройство и говорили, что его разорвет на месте.
И его разорвет на месте.
На вопрос журналистов, есть ли в этом деле российский след, Матіос прямо не ответил. Однако 20 марта в эфире канала 112 «Украина» главный военный прокурор заявил, что операция по похищению Гробовского была спланирована бывшими гражданами Украины и спецслужбами Российской Федерации для создания картинки на заключительной стадии рассмотрения дела в отношении российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова. В последний раз Юрия Леонидовича в сопровождении неизвестного мужчины видел помощник адвоката Ерофеева Оксаны Соколовской вечером 6 марта в его киевском офисе. Этот помощник долго отказывался от сотрудничества со следствием. На очной ставке он не указал на задержанного, который, как утверждает военный прокурор, в тот вечер все-таки был с Гробовским в Киеве. Из-за таких действий помощника, как утверждается следствием, было потеряно много времени. Вот что по этому поводу Радио Свобода сообщила Оксана Соколовская.
Насколько вы понимаете, сейчас осуществляются все действия, и даже исходя из интервью Матиаса, для того, чтобы уже не просто меня дискредитировать, а, я так понимаю, ликвидировать. Потому что мало того, что я виновата в том, что они не нашли вовремя тело Юры, я еще и виновата, еще и Российская Федерация будет осуществлять все меры, направленные на неосуждение граждан Российской Федерации, Ерофеева и Александрова. Это говорит о том, что адвокат опять будет меняться в деле, опять будет затягивание процесса. То есть, скорее всего, все направлено на то, чтобы меня отстранить от дела.
Вместо Грабовского защитником Александрова в суде 21 марта стал киевский адвокат Валентин Рыбин. Соколовская, которую сейчас по ее просьбе охраняют сотрудники СБУ из-за угроз неизвестных, опасается, что ее могут арестовать 7 апреля. В этот день апелляционный суд Киева должен рассмотреть ходатайство прокуратуры, а взять ее под стражу по делу о нанесении Соколовской тяжких телесных повреждений почти 2 года назад некому гражданину Крамаренко. Оксана Соколовская.
Осуществляется сумасшедшее давление на судей со всех сторон. И есть прямая команда выполнения тех, скажем так, обстоятельств, которые перед ними поставлены, тех задач. Поэтому как это все будет происходить дальше и насколько судьи смогут нивелировать это все давление на себя, я не знаю. Все судьи понимают все это дело, и кто его сделал, и зачем, и так далее. Но, тем не менее, у них есть задача выносить по мне определение и брать меня под стражу.
Ранее вы неоднократно заявляли в СМИ, что за исчезновением Грабовского стоят не российские, а украинские спецслужбы. На чем основывались ваши утверждения?
Мои утверждения как основывались, так и основываются на всей информации, которая в том числе является публичной. Если вы внимательно посмотрите на страничку Юрия Грабовского и увидите последние его записи, он там четко указал, кого обвинять в случае его исчезновения, кто осуществляет давление на нас, как на адвокатов. Это все происходило со стороны обвинения главного военного прокурора. И тоже уголовное преследование, которое сейчас рассказывают, что это обычная бытовуха, это все благодаря Генеральной прокуратуре.
В то время, когда украинское руководство заявляет, что приговор по делу Ерофеева и Александрова должен быть вынесен как можно скорее, для того, чтобы обменять осужденную в России украинскую летчицу Надежду Савченко, вы полагаете, что прокуратура пытается затянуть этот процесс?
Зачем тормозить? Затем, чтобы не предоставила сторона защиты доказательства, которые у нас были, и не разбила окончательно экспертизу, которая была в уголовном производстве.
Евгений Ерофеев и Александр Александров, напомню, были задержаны в мае минувшего года в Луганской области и признали, что являются действующими военными главного разведуправления российской армии. Однако затем на судебном процессе в Киеве отказались от своих показаний и начали утверждать сначала, что на момент задержания они были безработными, а затем сказали, что были милиционерами самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Комментируя ход судебного процесса и возможность обмена россиян на Надежду Савченко, в одном из своих последних интервью Юрий Грабовский заявил:
насколько я понимаю, по тому беспредельному обвинению, которое составлялось и подавалось в суд, действительно была идея громкого политического процесса для того, чтобы заменить граждан Российской Федерации на Савченко, ну, как бы зеркальные процессы. Но, исходя из того объема обвинений, которые были выдвинуты гражданам Российской Федерации, но все-таки все начинают уже понимать, что те обвинения, которые выдвинуты, они достаточно бредовые. Взять, например, обвинение в развязывании агрессивной войны сержантом и капитаном. Ну, будучи при здравом уме, все понимают, что сержант с капитаном при всем своем желании не могут вступить в преступный сговор с главой Генерального штаба Российской Федерации и развязать агрессивную войну между двумя нашими странами.
Как заявляет прокурор Анатолий Матиос, приговор российским военным необходимо вынести не только для того, чтобы обменять их на Надежду Савченко, но и для того, чтобы можно было обратиться в международные суды и доказать в них факты российской агрессии против Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Как мы слышали в материале нашего киевского корреспондента, Украина предлагала обменять Александрова и Ерофеева на украинскую военнослужащую Надежду Савченко, которую недавно приговорили в России к 22 годам заключения. На немедленном освобождении Савченко настаивает мировое сообщество. Госсекретарь США Джон Керри поднял этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг. О гибели адвоката Грабовского, о перспективах обмена и о встрече Путина и Керри мой коллега Валентин Барышников побеседовал с адвокатом Надежды Савченко Ильей Новиковым.
В новостях об убийстве Грабовского в конце всегда добавляется, что он адвокат россиян, которых, возможно, по слухам, могут обменять на Савченко. С вашей точки зрения, может повлиять убийство адвоката на судьбу Савченко?
Убийство адвоката влияет на все абсолютно. Потому что, хотя мы с Юрием не были прямыми союзниками, мы скорее были зеркальными фигурами. Он украинец, который защищает россиян в Украине, я россиянин, который защищает украинку в России. Это убийство важно само по себе. Я, может быть, говорю несколько более эмоционально, чем от меня этого ждут, но это касается меня лично. Есть такая вещь, как адвокатская солидарность, которая действует, совершенно не соизмеряясь с границами, с конкретными формами устройства адвокатуры в какой-то стране, с законами и со всем остальным. И когда в Украине убивают адвоката, скорее всего, в связи с тем, что он вел такое дело, это удар и по нам, по российским адвокатам. Как это повлияет на движение дела Савченко, я не знаю. И сейчас, по-моему, не время об этом говорить. Мы сдали эту ситуацию на руки дипломатам. Суд закончился, апелляции не будет. Судьба, надежды, как и остальных украинцев в России, будут решаться по дипломатическим каналам. Наша задача, как адвокатов, только поддерживать с ней связь и заботиться о том, чтобы она не осталась отрезанной от внешнего мира. Мы это будем выполнять. Что будет делом Александрова Ерофеева, как видите, она будет рассмотрена, кто заменит Юрия, я не знаю, это крайне важно. Мы будем за этим пристально следить. Мы, разумеется, уже выразили и будем выражать нашу полнейшую солидарность украинским коллегам, киевской адвокатуре, украинской адвокатуре, близким Юрия Грабовского. Мы считаем это нашей собственной потерей.
Вчера прошли переговоры между Владимиром Путиным и госсекретарем США Керри. Керри подтвердил, что поднимал вопрос о Савченко, и Путин очень так расплывчато выразился, что когда-то в будущем вопрос, возможно, настанет момент это обсудить. Вы можете как-то прокомментировать это, учитывая, что вы ездили в Штаты и обсуждали вопрос о участии США в обмене?
Я скажу так. Я абсолютно уверен, что американскую сторону не устроит расплывчатый ответ. Я не могу раскрывать всего, что мне известно, потому что часть информации я получил на условиях конфиденциальности. Но у меня есть идея о том, что за момент имеется в виду. И это момент, насколько я понимаю, не в удаленном будущем, это момент в близком будущем. Поэтому пока у нас нет каких-то твердых новостей о том, что вопрос решен, но по моей информации он ближе к решению, чем был вчера. И существенно ближе.
Еще один вопрос. Я вернусь к делу россиян, задержанных на Украине. Надо ли понимать, что пока им не вынесен приговор, обмена не будет?
Нет, так это понимать не надо. Дело в том, что вынесение приговора Савченко было категорическим условием российской стороны, поскольку для России это такой показательный процесс. Они его затевали как шоу, и они получили шоу в итоге. Я абсолютно убежден, что для Украины эта история, этот суд Александра Ерофеева имеет совершенно иное смысл. Украинская власть, президент Украины Петро Порошенко, который публично объявил о том, что он готов применить свои полномочия для решения этой ситуации, что они смотрят на это иначе. И здесь нет порочной связи между желанием получить приговор и упрямой неготовностью отдавать человека до него, который нам демонстрирует российская сторона. Я думаю, что Украина будет на эту проблему смотреть, по крайней мере, на других принципах, на более реалистичных и, может быть, даже более гуманных.
Вчера говорилось в связи с переговорами Керри и Путина, а Путин говорил о том, что Савченко наблюдает российские врачи, и все с ней в порядке. Что вы скажете о состоянии Савченко?
Ну, прямо сейчас не действительно все в порядке, потому что она прекратила сухую голодовку. Она не оставляет намерения возобновить сухую голодовку, если по вступлению приговора в силу не будет никакого решения по ее обмену. И я хочу напомнить, что, несмотря на то, что российская сторона, российские переговорщики разного уровня все время пытаются съехать на тему самочувствия Савченко, предметом переговоров считается не это. Требования, которые были заявлены, они предельно конкретны, освобождение. И эти требования не изменятся, они остаются в силе. Да, хорошо, что там есть врачи, безусловно, мы рады, это лучше, чем если бы их не было, но суть не в этом. Суть в том, что вопрос поставлен предельно конкретно. Когда россияне собираются ее освободить? И пока не будет получен это конкретный и удовлетворительный ответ, потому что ответ через 22 года, он не будет принят и не будет воспринят всерьез. Этот приговор не закончится.
В эфире «Радио Свобода» был Илья Новиков, адвокат украинской военнослужащей Надежды Савченко. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 25 марта. У микрофона Ярослав Шимов. На федеральных российских каналах в последнее время целый залп передач и сюжетов, направленных против политиков, средств массовой информации и общественных организаций, которые выбиваются из нынешнего идеологического мейнстрима. Это и нападки на недавний форум российской оппозиционной общественности в Вильнюсе, и показанные телеканалом НТВ фильмы. Один из них посвящен немногим оставшимся региональным независимым СМИ, а другой, выдержанный в откровенно пропагандистском ключе, касается «Радио Свобода». пока власти и официозные масс-медиа заняты борьбой с политическими оппонентами и остатками свободной прессы, на российском медиарынке протекают процессы, которые способны окончательно похоронить свободу слова в стране. Исследование российских региональных СМИ, проведенное недавно американскими социологами, показывает, что нынешняя пресса с охотой цензурирует сама себя. Экономический обозреватель и медиа-аналитик Борис Грозовский, проанализировавший результаты этого исследования, считает, что цензура со стороны владельцев частных СМИ и самоцензура журналистов действительно становятся очень характерными для сегодняшней России. При этом давление со стороны государства тоже налицо, но в отличие от советских времен оно по большей части не прямое, а косвенное. Подробнее Борис Грозовский рассказал об этом «Радио Свобода». Борис, ну вот в вашей статье вы пишете, политические архитекторы стараются построить механизм, в котором частные СМИ сами бы выполняли функции цензоров в отсутствие прямого контроля. А можно эту мысль немножко развить? Вот как этот механизм, собственно, работает? Как можно заставить частные СМИ само себя контролировать в нужном властям русле?
Ну вот в этой статье в Forbes'е я немножко пишу про исследования трех политологов из университета Пенсильвании и Флориды, про то, как они рассылали по большому количеству российских СМИ, там больше тысячи, такие специальным образом сконструированные рекламные предложения. Некоторые из них были вполне политически невинными и касались защиты окружающей среды, какой-то борьбы с городскими властями против вырубки деревьев и так далее, что-то вот в таком духе. А некоторые касались борьбы за свободу слова, за права человека.
А от чего лица они их отсылали?
От лица какой-то никому неизвестной организации.
НКО?
Ну, типа того, да, да.
Вымышленные, я так понимаю.
Да, да, естественно. Из реальных кроликов в процессе эксперимента никто не пострадал. Вот, и они просто смотрели, как СМИ реагируют. Естественно, люди бдительные, люди с опытом проживания в СССР, они по этим рекламным сообщениям, я их просто видел, они приведены где-то в приложении к исследованию, они, конечно, должны были бы насторожиться, потому что какая-то не вполне понятная реклама, и что это за НКО с сомнительным названием. То есть, в общем, люди, у которых сидит в голове вот советских лет какая-то осторожность, они должны были бы, разумеется, подумать, что это за люди, что это за рекламы и так далее. Но предполагается, что в свободных обществах все происходит не так. Медиа принципиально доверяют рекламодателю, который там готов платить деньги и так далее. И, соответственно, измерялось, какое количество СМИ вообще отвечает на эти сообщения, какое количество дает принципиальное согласие на публикацию рекламы, но отползает куда-то в кусты после того, как видит, что в ней будет содержаться. Не говоря, так сказать, уже о редакционном контенте, даже в отношении к рекламным сообщениям, цензура вполне присутствует.
То есть ответы были настороженные или отрицательные со стороны СМИ, да, на такие предложения?
Где-то настороженные, где-то отрицательные. А самый информативный показатель – это те СМИ, которые, в принципе, были готовы вести переговоры с рекламодателем, то есть деньги им нужны, рекламный отдел функционирует, но как только они видят его содержание, содержание этого рекламного сообщения, то, соответственно, как-то больше на контакт не выходит.
А вот вы сказали, что содержание было разным, так сказать, в политическом плане более невинным или, наоборот, менее невинным, в кавычках. И реакция была различной, да?
Различной, в том-то и дело. Это были просто небольшие баннеры, это же, ну, как бы, речь идет об интернет-рекламе, и объектом эксперимента становились в основном многочисленные региональные СМИ. Сайты, газеты, информагентства.
Но только частные?
Да, да. Это они сверялись по реестру юридических лиц. Если на рекламе были изображены, ну вот скажем, деревья и призыв, что значит остановил вырубку парка, то СМИ, готовых такое рекламное сообщение опубликовать, было намного больше, чем рекламное сообщение, как-то касающееся свободы слова. А уж если оно было связано с призывом за эту свободу слова действенно бороться, там какой-то митинг, собрание, то тогда СМИ, готовых это публиковать, становилось еще меньше.
То есть можно сказать, что даже вот в частной сфере, в частном медиабизнесе, люди готовы скорее отказаться от денег рекламодателя, нежели какие-то получить возможные проблемы, связанные с публикацией этой рекламы?
Конечно, конечно, вне всякого сомнения. Но, честно говоря, вот мне кажется, что и само понятие «частный бизнес» применительно к медиа, оно в России такое, ну, скажем, несколько относительное. К примеру, года 4, если я не ошибаюсь, назад, журфак МГУ как-то там при поддержке агентства по печати проводил большое исследование региональных телекомпаний. И там совершенно было видно, что абсолютно неважно, является областное или городское телевидение частным или государственным, в любом случае у него основные доходы идут либо от государства, либо фактически от фирм, которым государство сказало, что, значит, с этими ребятами можно работать и можно помогать. То есть так, СМИ как частный бизнес в России, это, ну, если он касается общественно-политических и экономических вещей, а не там глянцевый журнал для подростков, допустим, такая весьма, весьма относительная вещь. Можно принадлежать частному владельцу, но зависеть от благосклонности регионального или федерального начальства не в меньшей, а в большей степени. У нас же, собственно, «Известия» — это частная газета. Да?
То есть вы хотите сказать, что де-факто медиабизнес, ну, в каком-то смысле повторяет во многом всю модель российского капитализма, что это капитализм такой сильно государственный?
Абсолютно, да. То есть даже не важно, каким он является по форме собственности, гораздо серьезнее, гораздо существеннее, что частный бизнес в области медиа зависит от государства в плане своих доходов, в плане структуры доходов.
А вот если говорить не только о рекламных доходах, не только о деньгах, но и о контенте, можно сказать, что вовсю уже включился этот механизм самоцензуры, то есть медиа, даже вот такие формально частные, они активно и все более активно контролируют, что они пишут сами, без даже давления со стороны властей?
Я думаю, что да, конечно, конечно. Все видят, что произошло с теми медиа, в которых этот самоконтроль не включился. Гон Лента.ру и Газета.ру, собственно, еще когда это было 2-3 года назад, да, соответственно, дальше включаются какие-то соображения, что вот есть большой трудовой коллектив, который жалко потерять, мы делаем полезные вещи, давайте в каждый данный момент думать, будет ли данная провокация по отношению к власти стоящей того или не стоящей. Даже в лучших СМИ, я думаю, сейчас очень осторожны все.
То есть, как бы вы описали вот эту модель? То есть, в России формально нет цензуры, а есть сплошная самоцензура?
Ну, какое-то сочетание. Прямой цензуры нет. Есть множество звонков, да, с которыми сталкиваются разные редакции после публикации разных текстов. Звонков в духе, ну, значит, что это вы такое себе позволяете, совсем, что ли, совесть потеряли. Наряду с этим есть самоцензура в определенной степени, просто потому что люди взвешивают тот эффект, которого они могут достичь отдельным расследованием или новостной публикацией, или какой-то аналитической статьей, взвешивают соотношение эффекта и возможного негатива, который может в результате этой публикации вылиться и на саму СМИ, и на голову этого отдельного журналиста. И есть, конечно, частная цензура, потому что в медиа есть главные редактора, в медиа есть, так сказать, смотрящие в кавычках от собственника, которому тоже совершенно не хочется запросто так это все терять.
А вы знаете, это мне напоминает сборник рассказов Довлатова «Компромисс», да, как он работал в эстонской газете. Но там как бы был другой режим, партийный, так сказать, партийно-государственный контроль. А что сейчас? Вот эта вот ситуация, которую вы описали, это такой компромисс-лайт, что ли?
Ну, вот для кого-то лайт, для кого-то не лайт, да? Редакция «Лента.ру» была сменена полностью, да, после того, как собственник решил уволить главного редактора, и редакция ушла вслед за ним. В газете «Ру» произошли похожие вещи. Просто медиа как бы становятся, как это сказать, они становятся осторожнее, они становятся более беззубыми, они думают о том, достойна ли та или иная реплика, та или иная острота того, чтобы из-за этого получить большой начальственный гнев. Это, конечно, еще не ситуация вот из Довлатовского компромисса, и, безусловно, не ситуация Китая, когда там фактически премодерируются все публичные высказывания. Но в Китае интересно. Там, во-первых, цензура работает исходя из того, что критиковать власть можно, а нельзя призывать к любым коллективным действиям. Цензура заточена на то, что критика и региональные, и общегосударственные власти, она в принципе допустима. Но совершенно вымарываются любые призывы к коллективным действиям. Ну, это, видимо, такое эхо Тяньаньмэня.
Ну, а в перспективе вот такая ситуация, когда есть частная цензура, самоцензура, определенное давление со стороны государства, такое не всегда прямое. Если смотреть в будущее, на перспективу, как это может повлиять на качество журналистики, на психологию журналистов? Потому что не секрет, что в свое время, ну, как все мы помним, перестройку, что называется, во многом потом уже стали и двигать средства массовой информации, то есть быстро от этих пут избавлявшиеся. Сейчас, как бы, потенциально это все-таки тоже возможно, или уже выработалась такая осторожность, такая привычка с оглядкой на вот все эти факторы работать, что надежд на это уже немного?
Мне кажется, люди – это, как бы, в принципе, существа, которые очень хорошо реагируют на стимулы. Эти самые исследователи из Пенсильвании и Флориды спрашивали про вырубку леса. Это ведь не такая простая для журналистики тема. Просто я не знаю, помнят ли читатели и слушатели, что произошло с редактором «Химкинской правды» Михаилом Бекетовым, у которого была большая серия статей и репортажей против вырубки леса в Химках, а лес, собственно, нужно было вырубать для того, чтобы ротенберги строили там дорогу новую Москва-Питер.
Да, он был избит, отделался тяжелейшими, значит, травмами.
Да, и через несколько лет умер.
Да.
Так что даже вырубка леса, это, в общем, может быть проблемой, если это нужно большим влиятельным людям. Возвращаясь к вопросу, да, люди реагируют на стимулы. Если за честную публикацию бьют металлическими предметами по голове, то, соответственно, честных публикаций становится меньше. Если ситуация меняется, как в 85-89 годах в СССР, и наоборот, честные публикации собирают миллионную аудиторию, это веский стимул за то, чтобы их готовить, веская поощрительная премия за то, чтобы их готовить. Люди реагируют на стимулы. Просто что-то уходит в тень, что-то, наоборот, всплывает на поверхность. Мне кажется, сейчас главный вопрос в том, вот нынешний этап укрепления, усиления цензуры и самоцензуры, оставит ли он, допустим, к концу нынешнего выборного цикла, парламент и президентский, оставит ли он возможность сколько-нибудь честных СМИ в России, или, собственно, они все будут располагаться по краям страны, как это было в середине 80-х, когда, собственно, люди слушали «Свободу», «Голос Америки», BBC и «Немецкую волну». Есть «Медуза», есть еще несколько попыток. Перетечет ли все в такие попытки неподцензурных СМИ, работающих из относительно близкого зарубежья, или все-таки ключевые СМИ сумеют сохранить независимость? Это очень большой вопрос. Не знаю, у меня лично прогнозы пессимистичные, но многие коллеги, работающие в этих СМИ, их не разделяют. Посмотрим.
Мы беседовали с экономическим обозревателем и медиа-аналитиком Борисом Грозовским. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Лидер карельского отделения партии «Яблоко» Василий Попов, находящийся уже второй год в Финляндии, подал заявление на получение политического убежища в этой стране. Ранее Генпрокуратура России направила запрос в Верховный суд Финляндии об экстрадиции политика. Этот запрос был одобрен. В России Василия Попова обвиняют в мошенничестве в связи с продажей здания Петрозаводского комбината школьного питания, которое находилось в муниципальной собственности. Под уголовное преследование по этому делу попали также и коллеги политика, которые оказали поддержку мэру Петрозаводска Галине Ширшиной. По словам самого Попова, возбужденные дела политически мотивированы и инициированы главой республики Александром Худилайниным, чтобы избавиться от политических конкурентов. Правозащитный центр «Мемориал» признал дело Попова политическим, отмечая, что все чаще статья мошенничества становится инструментом политически мотивированного уголовного преследования в России. Подробнее о своем деле Василий Попов рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Антону Смирнову.
Между Россией и Финляндией существует договор об экстрадиции, однако министр юстиции Финляндии не спешит с принятием решения о вашей выдаче. Но вы не опасаетесь то, что вас все-таки могут выдать России?
Теоретически такое возможно, потому что договор о экстрадиции между Россией и Финляндией является достаточно жестким и предусматривает то, что финская сторона должна заведомо доверять российскому правосудию, не проверять, насколько обвинение является реальным, а не сфальсифицированным. По сути, министр все понимает, но по форме, в том случае, если он откажет в экстрадиции, он должен нарушить международный договор. Исходя из этого, вместо недели министр принимает решение уже второй месяц и находится в сложном положении, он просто тянет. Он не хочет нарушать договор, но одновременно понимает, что причиной обвинения является именно моя политическая деятельность. А в этой связи, наверное, я в чем-то даже министру помог, потому что законы о предоставлении политического убежища, они не отталкиваются от договора между Россией и Финляндией.
Все-таки вы считаете, что вас не выдадут?
Я после того, как Верховный суд принял решение рекомендовать мою выдачу Верховный суд Финляндии, и после того, как министр юстиции завис принятием решения, и даже, я слышал, склонялся к выдаче до тех пор, пока к нему не пошли документы. Финляндия — это все-таки несколько особая страна Евросоюза, которая находится в очень тесных отношениях с Россией и делает все для того, чтобы отношения с Россией не испортить.
То есть вы ожидаете, что министр юстиции дальше будет затягивать это дело?
Он вынужден будет затягивать это дело по той причине, что, так как я подал заявление на политическое убежище, решение об экстрадиции приостанавливается до тех пор, пока не будет ясно, предоставить мне политическое убежище либо нет. Если мне предоставляют политическое убежище, то моя экстрадиция становится невозможным, и министр избавляется вообще от принятия такого решения.
Я читал, что у вас есть вид на жительство в Финляндии. Может ли это как-то поспособствовать вашей невыдаче?
В этом случае нет, потому что здесь вопрос решается не по этим причинам. И у какого-то беженца арабского из Ирака либо из Сирии, у которых нет никакого вида на жительство и, может быть, даже паспорта нет, шансов получить политическое убежище больше, чем у меня, потому что у меня ситуация другая. Российская сторона обвиняет меня в совершении преступления, требует выдачи, и Россия формально является страной, относится к списку так называемых благополучных стран. Есть страны типа Ирака, Сирии и еще некоторые, где беженцы, из которых практически автоматически получают политическое убежище. А мой случай является сложным, и от вида на жительство не зависит.
А почему именно Финляндию? Почему не в Эстонию, Норвегию, Швецию? Почему Финляндия?
Потому что как минимум две причины. Тот город, в котором я нахожусь, находится в 80 километрах от границы с Россией и в 360 километрах от Петрозаводска. Я являюсь директором молочного комбината, который продолжает работать и развиваться. Я достаточно много думал о том, как работать комбинату последний год, и он демонстрирует успехи, слава богу. А вторая и самая главная причина заключается в том, что в этот момент одновременно шли и сейчас идут 4 судебных уголовных процесса над членами моей команды и команды мэра Петрозаводска Ширшиной. Сухорокова, Чечель, так называемое дело о ветеранах, и так называемое дело Петросита, по которому обвиняют меня, мою жену и еще нескольких членов нашей команды. И мне нужно координировать защиту этих людей. Поэтому я не могу находиться далеко от города Петрозаводска.
А кто инициатор, по вашему мнению, вот преследований по делу Петра Пита и по другим делам?
Это губернатор Худилайнин. Он в свое время очень обидно проиграл выборы мэра Петрозаводска и считает, что по его авторитету поражение на выборах мэра Петрозаводска и победа Ширшина нанесла удар по его авторитету. И второе, он хотел год назад пойти на досрочные выборы, пользуясь благоприятной политической конъюнктурой. Но для этого ему нужно было избавиться от главных конкурентов. Накануне своего отъезда я проводил пресс-конференцию и говорил про то, что если я не буду арестован, то губернатор Худилайнин ни на каких досрочных выборах победить не сможет. Но он, в принципе, это тоже понимал. И поэтому арестовал Алиханова, одного из известных и влиятельных политиков Карелии, и попытался арестовать меня. Так как ему это не удалось, досрочный выбор он не пошел. И еще хочу отметить один момент. Все 4 уголовных дела, про которые я сказал, они все возбуждены по инициативе ФСБ. Хотя формально все дела являются так называемыми МВДовскими. То есть МВД не занимается преследованием членов нашей команды, только ФСБ. По крайней мере, на протяжении последних нескольких лет МВД почти демонстративно уклоняется от участия в политических разборках. Это явилось одной из причин того, что министру МВД Карелии Кукушкину пришлось поменять место работы, потому что губернатор постоянно на него жаловался, министру внутренних дел России Колокольцеву.
Сейчас очень много критики в адрес Худилайнина. Как вы думаете, какова вероятность его отставки?
Этого не знает никто. Возможно, даже тот человек, который принимает решение, это президент. Потому что Ситуация в Карелии ухудшается с каждым днем, и если пару месяцев назад, или сколько времени там прошло с этого выговора, который ему дали, пару месяцев назад все-таки было принято решение дать ему еще немножко поработать, вполне возможно, что через месяц опять же будет принято решение о том, что нет, к сожалению, это слишком опасно для авторитета федеральной власти оставлять Пелевайна. Возможно, это зависит от того, что пока не нашли ту кандидатуру, которая его заменит.
А как вы думаете, в случае снятия Худилайнена прекратится ваше преследование?
Автоматически нет, потому что запущен маховик, и, например, дело, по которому обвиняют меня и моих товарищей, оно находится уже в суде. Как взять это дело из суда? Нужно находить какие-то поводы и так далее. И реабилитация нас по этому делу будет означать, что оно было возбуждено действительно по политическим основаниям. И это будет означать, что правоохранительные органы тратят бешеные деньги, а на это дело были потрачены огромные деньги, огромные ресурсы, и сейчас тратятся. Деньги налогоплательщиков в эпоху кризиса тратятся, оказывается, не на борьбу с преступностью, а с политическими противниками, причем даже не президент местного князька. Опять же, это будет дискредитировать правоохранительные органы. Опять же, это будет отражаться на карьерах политиков. Опять же, существует круговая порука: прокуратура, Следственный комитет, суд, ФСБ. Поэтому прекращение этого дела непросто. Может, пойдут по пути признания нас виновными, но, опять же, мягкого приговора, не соответствующего как бы силе обвинения. Так со мной было и с некоторыми моими товарищами было ранее.
В эфире «Радио Свобода» был лидер карельского отделения партии «Яблоко» Василий Попов, который добивается предоставления убежища в Финляндии. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 25 марта. Экологи из российского отделения международной организации Greenpeace обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность добычи нефти на территории природного парка Нумто, которую ведет компания «Сургутнефтегаз». Нефтяники претендуют на разработку новых участков парка, против чего активно выступают не только защитники природы, но и местные жители. Экологи подозревают, что право на разработку старых участков парка нефтяники также получили не вполне законно. В городе Белоярске Ханты-Мансийского автономного округа прошли общественные слушания, посвященные планам компании «Сургутнефтегаз» по расширению зон добычи нефти на особо ценных территориях природного парка Нумта. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал руководитель программы Greenpeace по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин.
Формально пока результатов общественных слушаний мы не видели, потому что должен был быть разработан протокол, должен был быть опубликован, пока его нет.
Когда он может появиться?
Ну, вообще-то он должен появиться сразу, поэтому это для нас удивительно.
А как вы думаете, почему его до сих пор нет?
Мне сложно говорить. Возможно, потому что никак не могут согласовать его. Потому что, ну, понятно, что из текста это следует, что большинство участников слушаний выступили против изменения зонирования, которое повлечет за собой расширение добычи нефти в парке. Видимо, этого очень не хочется указывать в протоколе. Но это мое мнение, конечно.
Да. Что можно сказать о том, как проходили эти общественные слушания? Насколько активно были местные жители? Давали ли им высказывать свое мнение? Как вели себя нефтяники? Да. Как там это все происходило?
Слушания были по местным меркам очень, так сказать, представительные. То есть там было порядка 80 человек. Такого, по словам местных жителей, никто никогда не помнит. С одной стороны, местные жители были достаточно активны, ну как местные. Приехало много народу, тоже в том числе представители коренных народов из разных районов Ханты-Мансийского округа, из Сургутского, из Нижневартовского. В общем, все были достаточно активные. И, в общем, надо сказать, что слушания были организованы неплохо. То есть всем дали выступить, кто хотел. Надо отдать должное администрации Белоярского района. Здесь проблем не было. А мы боялись, что там будут какие-то ограничения, потому что изначально по порядку слушаний было написано, что всего 15 минут выделяется на выступление представителей, ну, просто общественности, но в результате выступили даже все. Надо сказать, что как раз вот жители непосредственно деревни Нумто были менее активны, чем мы ожидали. Возможно, связано с тем, что непосредственно перед слушанием нескольких из них вызывал себе глава района и проводил с ними какую-то беседу. После чего, как бы, они, некоторые из них, которые мы вроде как собирались выступать, не выступали. Тем не менее, местные жители выступали, и жители Белоярского района, и жители других районов, потому что многие из них, ну, как минимум, там, трое рассказывали, как они уже имели дело с компанией «Сургутнефтегаз», как она относится к всяким святым для Ханты местам, как она и вообще, какие нарушения у них. То есть это тоже все было озвучено, и я надеюсь, войдет в протокол слушания.
Насколько законно, по вашим данным, ведется разработка вот действующих месторождений сейчас Сургутнефтегаза?
Удалось увидеть копию лицензии Сургутнефтегаза на разработку вот этих Лотловского участка, который там, собственно, территория парка находится. Мы выяснили, что в материалах лицензии, это именно там в одном из приложений, которое является неотъемлемой частью, указано, что на территории участка отсутствует особо охраняемые природные территории. А поскольку в соответствии с законодательством, в том числе законодательством о недрах, вот эти приложения, информация, в том числе о наличии особо охраняемых природных территорий на лицензионном участке является неотъемлемой частью лицензии и является условием пользования недрами, тоже от этого зависит, то мы считаем, что из этого следует, что компания вообще не имеет права работать на особо охраняемых природных территориях. Ну, потому что в их лицензии написано, что их там нет. Собственно, именно поэтому мы совершенно справедливо обратились в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку этого факта, потому что с нашей точки зрения нарушение, ну, то есть не с нашей, а с точки зрения, вообще-то, соответствует закону о недрах, нарушение условий лицензии является основанием для прекращения действия лицензии, то есть, соответственно, прекращения права пользования недрами на этом участке.
Что из себя представляет парк НУМТО и какова его ценность, каков его статус и что там сейчас будет происходить в ближайшее время?
Это региональный природный парк, созданный еще в 1997 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа. Соответственно, это довольно большая территория, около 500 000 гектар. На это граница зоны лесов и зоны тундры, в чем, собственно, одна из основных его ценностей. Он является таким местом обитания большого количества всяких редких видов. Это ключевые такие места пролета водоплавающих птиц. Ну, в частности, он внесен в так называемый теневой список Рамсарской конвенции. То есть конвенция о водно-болотных угодьях, имеющая международное значение, как главный образ, как мы знаем, водоплавающих птиц. Формально он еще не входит в этот список, но это означает, что он соответствует критериям внесения, включения в список этой конвенции. То есть фактически он, можно говорить, что его территория должна иметь международное значение, хотя формально пока еще это не принято. Ну и самое главное, ну, одно из таких очень важных вещей, собственно, вот озеро НУМТО, в честь которого назван природный парк, это такое очень важное место, такое священное место для даже двух народов коренных малочисленных, это казымские ханты и лесные ненцы. Собственно, есть деревня НУМТО, в которой часть из них проживает на территории нескольких родовых угодий, территории парка. И вокруг вот озера, как раз вот в районе вот этих водно-болотных угодий, огромное количество различных святых мест, там, захоронений, там, культовых мест и так далее. Территория зонирована, то есть часть территории, там, есть заповедные участки, есть участки заказного режима, как раз вот водно-болотные угодья в районе вот парка, в районе озера НУМТО. И есть довольно большая хозяйственная зона, где допускаются различные виды хозяйственной деятельности, в том числе и добыча полезных ископаемых. В частности, нефти. Там ведется пока в ограниченных участках добыча нефти компании «Сургутнефтегаз». Сейчас компания «Сургутнефтегаз» хочет расширить ту территорию, где допускается добыча нефти. Но сейчас она запрещена в зоне заповедного и зоне заказного режима, в том числе вот на этих водно-болотных угодьях. И именно вот на них сейчас претендует компания «Сургутнефтегаз».
Как сегодня компания «Сургутнефтегаз» обосновывает вот расширение своей деятельности в том месте?
Ну, обосновывает она таким образом, что она получила, что вот практически вся территория парка, но большая ее часть, она сейчас находится в лицензии, в лицензионных участках компании «Сургутнефтегаз». Их там 6, по-моему. Но другое дело, что эти, в общем-то, лицензионные участки выданы компании с нарушением действующего законодательства. Они выданы после создания парка. И, кроме всего прочего, а основные участки вот именно по разведке выданы, как нам говорят, в 2004 году, хотя в 2001 году уже было зонирование, утверждено зонирование парка, как раз выделены участки, где добыча нефти запрещена. То есть фактически, по крайней мере, в нынешнем варианте лицензионные участки выдавались на территории, где это запрещено. Ну и, кроме всего прочего, это, собственно, прямое нарушение положения о парке, которое запрещает такую деятельность.
А как это все скажется на жизни местного населения, на жизни хантов, на жизни ненцев, которые там обитают, пасут оленей?
Конечно, это очень плохо на них скажется, потому что, ну, именно совершенно справедливо, там действительно вот жители древнего НТО и окрестных стойбищ, они реально до сих пор занимаются своим традиционной хозяйственной деятельностью, это охота, рыболовство, оленеводство. Понятно, что развитие нефтегазовой отрасли, добыча нефти, это связано с не только там нефтяные вышки, да, этой дороги, это инфраструктура, это неминуемо связано с разрушением тех же водно-болотных угодий, потому что это всегда езда по тундре, которая разрушает растительность и изменяет гидрологические. Все дороги, они в любом случае нарушают гидрологический режим. Это, собственно, даже не отрицает авторы оценки воздействия на окружающую среду, которые как раз обосновывают зонирование парка.
Моя коллега Любовь Чижова беседовала с руководителем программы Greenpeace по особо охраняемым территориям Михаилом Крейнденом. Что останется от Европы, если крайне правые победят? Аналитический доклад с таким тревожным названием опубликовал на днях американский аналитический центр Atlantic Council, Атлантический совет. Он анализирует причины роста популярности правых радикалов в большинстве европейских стран, их связи с Кремлем и перспективы дезинтеграции Евросоюза в случае дальнейшего роста политического влияния националистов и евроскептиков. Радио «Свобода» беседует о том, насколько реально столь мрачное будущее для Европы, с одним из авторов доклада, приглашенным научным сотрудником Института гуманитарных исследований в Вене Антоном Шаховцовым. Антон, давайте начнем с актуального. Теракты в Брюсселе, можно их считать новым потенциальным политическим трамплином для европейских ультраправых? Потому что с терактами в Париже, если судить по некоторым выборам, которые с тех пор уже успели пройти в ряде европейских стран, нечто похожее, к сожалению, произошло. Случится что-то подобное и сейчас?
Это будет зависеть от реакции мейнстримных сил, как в Бельгии, так и на уровне самого Европейского Союза, от их действий. Если они проявят решимость, если они сумеют найти и виновных, и раскрыть вот эту сеть террористическую, которая существует и в Бельгии, и в Европе в целом, то я не думаю, что от этого ультраправые сильно выиграют. И если опять же посмотреть на теракты в Париже, Франсуа Олланд оказался достаточно таким эффективным кризис-менеджером, и несмотря на то, что в первом туре региональных выборов во Франции Национальный фронт показал себя достаточно сильно, то во втором туре оказалось, что он нигде не выиграл. Даже там, где по всем вопросам общественного мнения они должны были выиграть. Ультраправые могут использовать подобные террористические акты только ограниченно, если мейнстримные силы покажут некоторую слабость.
Ну вот и вы вспомнили о выборах во Франции, там как раз во втором туре мейнстримным силам, то есть республиканцам и социалистам удалось победить только за счет того, что они де-факто объединились против Национального фронта. На ваш взгляд, такие ситуации будут повторяться по мере усиления ультраправых сил в Европе?
Я думаю, что будет такое сотрудничество между центристскими силами для того, чтобы ограничить выход крайне правых, выход к власти. Поэтому такое сотрудничество будет, я думаю, фактически в большинстве стран.
Как получилось так, что сейчас, вот если послушать многих политиков, и не только крайне правых, а уже и вроде бы считающихся, ну, умеренными, мейнстримными, как принято говорить, то они начинают произносить вещи, которые еще лет, ну, не знаю, 6-7 назад, может быть, даже и меньше, было бы говорить, ну, что ли, в либеральной Европе несколько неприлично. А что случилось? Как бы крайне правые навязывают свои идеи в принципе европейской политики?
Что мы сейчас видим в европейской политике, это два таких почти одновременных процесса. Первый процесс – это у крайне правых партий приходит понимание, что для того, чтобы им приблизиться к значительным электоральным успехам, им необходимо становиться более умеренными. Есть прецеденты подобного, это когда в 90-х годах, скажем, в Италии крайне правые сменили свой имидж даже и сменили название партии и в конечном итоге оказались в коалиционном правительстве с Сильвио Берлускони. В середине нулевых тоже начался этот процесс, и он ускорился в 2010-х годах, когда крайне правые партии становились более умеренными, сдвигались ближе к центру, это прежде всего Национальный фронт при новом руководстве, при Марин Ле Пен. Это скандинавские партии, крайне правые. А второй процесс, который одновременный, это то, что правоконсервативные партии, или, там, скажем, правоцентристские партии, которые стали терять поддержку, они стали перенимать некоторую риторику крайне правых в целях вернуть те голоса, которые переходили к крайне правым. То есть, с одной стороны, становились крайне правые более умеренными, с другой стороны, правоцентристы начинали немножко сдвигаться вот правее. Они стали вот конкурировать за этот определенный электорат. Проблема в том, что публика и вообще общество на самом деле понимают, что вот эти все лозунги или вот эта риторика, она в действительности является там крайне правой, и они продолжают голосовать за те силы, которые оригинальны. То есть откуда эта риторика произошла? Фактически это не будет работать для правых центристов, и мы это хорошо видим на примере Венгрии, где Фидес господина Орбана стал перенимать некоторую риторику и даже политику, программные пункты крайне правой партии Йобик, но вместе с тем был такой электоральный процесс, когда на мажоритарном округе победила впервые Йобик, просто забрала одно место в парламенте у Фидеса, и Фидес лишился большинства конституционного в парламенте. То есть люди все равно предпочтут вот оригинал, чем копию.
То есть они скорее проголосуют за такого ярого горлопана, который говорит какие-то радикальные вещи, нежели за приличного политика в пиджаке, который вдруг решил в такого горлопана поиграть. Я правильно понимаю?
Нет. Дело в том, что вот эти горлопаны, они перестают быть горлопанами. Они надевают уже пиджаки, и свою риторику, как я сказал, они ее умеряют, ну, они ее делают менее радикальной. Йобик за последние, скажем, 4 года приблизился чуть ближе к центру. Это уже не те люди, которые были там в нулевых, которые маршировали в униформе по городам Венгрии. Но люди все равно предпочтут голосовать за тех, для которых политика, вот эти программные пункты определенные, там антииммиграционные, против меньшинств, были изначально. Если отсутствует какой-то очень-очень серьезный кризис, как было, например, в Греции, да, экономический кризис, люди не склонны голосовать вот за, совсем уж там за экстремистов. Они хотят что-то вроде умеренного. Это только если случается кризис, когда люди понимают, что дальше невозможно и нужно радикальным образом менять систему, тогда вот происходит голосование, скажем, там, за неонацистов из «Золотой зари».
Дружба многих европейских крайне правых с Кремлем – это давно не секрет. Понятно, что это такое для Владимира Путина. Это один из способов ослабления Евросоюза. А для самих европейских крайне правых – Москва – это что? Это тактический союзник, или они действительно считают, что у них с нынешними российскими властями какое-то ценностное родство образовалось?
Это и то, и другое. Это, с одной стороны, тактическое действительно сотрудничество, с другой стороны, это идеологическая близость, или, по крайней мере, как они ее видят. Но нужно сказать, что, опять же, это история, которая началась очень-очень давно и фактически с холодной войны. На уровне, скажем, спецслужб, да, КГБ работала с крайне правыми на Западе. Просто меняются формы этого сотрудничества. Для крайне правых это прежде всего поиск очень серьезного союзника за пределами Европейского Союза. Для них это важно, потому что они очень долгое время были маргинальными силами, а сейчас они видят, что есть огромная страна, которая, как они считают, живет теми ценностями, которые они продвигают, но при этом является, опять же, как они считают, довольно успешной. То есть для них это важно показать, что вот ту идеологию, которую она проводит, она на самом деле не является маргинальной на таком международном уровне. Вот есть страна, вот есть Владимир Путин, цели которого мы разделяем, и Россия довольно успешна. И вот она противостоит Соединенным Штатам Америки довольно успешно, как опять же они считают, и для них это важно.
А вот эта неприязнь к Евросоюзу, как все-таки такому изначально либеральному проекту, в этом тоже играет роль? То есть такая дружба против общего противника?
Это дружба, да, против либерального проекта Евросоюза, что не означает, что европейские крайне правые не думают об объединенной Европе. Просто для них идеал объединенной Европы он совершенно другой. Они это называют либо Европа наций, либо Европа отечеств. С другой стороны, в России вот этот антизападный дискурс, он тоже не подразумевает отрицание большой Европы и вообще Европы как таковой. Просто они хотят другую Европу. Они хотят в Кремле, чтобы это была Европа такая антиатлантистская, да, антиамериканская и объединенная с Россией в рамках общей структуры безопасности.
Вместо НАТО некий блок, который будет, так сказать, включать и Россию, но противостоять Америке, так что ли?
Да-да. И здесь они сходятся, и даже в риторике можно услышать идею большой Европы от там, Дублина или Лиссабона до Владивостока. И это можно, эту риторику встретить как и там, у французских, и бельгийских крайне правых, так и даже в речи самого Путина.
Ну вот вы нарисовали этот антилиберальный идеал большой Европы. А насколько он, по-вашему, реализуем? Вот сейчас где-то все находится, так сказать, колеблется на весах, то есть будет Европа такой или сякой, либеральной или радикально-консервативной, или это все-таки еще такие достаточно катастрофические сценарии, о которых можно думать, но все-таки не считать их еще слишком реальными?
Да, это катастрофический сценарий. Для того, чтобы состоялся подобный проект, необходимо уничтожение Европейского Союза и либеральных интеграционных процессов в Европе. То есть это будет все зависеть от того, выстоит ли Евросоюз под натиском различных самых кризисов. Несколько существует. Вот, если он выстоит, то этот проект не состоится. У России недостаточно сил, недостаточно ресурсов, чтобы реализовать его в условиях сильных позиций Евросоюза. То есть, опять же, это как с крайне правыми. Если мейнстримные силы покажут себя слабыми, то крайне правые будут, их поддержка будет увеличиваться. То же самое и вот Россия против Евросоюза. Если Евросоюз покажет слабость, этим может воспользоваться Россия. Но если Евросоюз справится с этими кризисами, то, возможно, даже Евросоюз выйдет из всех этих кризисов сильнее, чем был.
Мы беседовали с приглашенным научным сотрудником Института гуманитарных исследований в Вене, соавтором доклада «Что останется от Европы, если крайне правые победят» Антоном Шеховцовым. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за 25 марта. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте радио «Свобода». Знакомьтесь с нашими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.